в мире природы.
Дорогие друзья, в одной из наших передач содержалась следующая научная информация. Во-первых, мы говорили о том, что звук в воде распространяется лучше, чем в воздухе. Во-вторых, что рыбы и другие обитатели морских глубин, оказывается, способны издавать звуки, то есть по-своему говорить. И в-третьих, что людям нужно было изобрести подводный микрофон, гидрофон, чтобы эти их разговоры услышать.
Интересно, о чем рыбы могли бы рассказать нам, людям, если бы они умели говорить по-человечески?
В сегодняшней нашей передаче как раз прозвучит интервью с глубоководной рыбой по прозвищу Удильщик. Это рыба-рыболов. Она ловит мелкую рыбешку на удочку. Вы услышите ее правдивый рассказ о том, как она это делает и какой удочкой при этом пользуется.
А во второй части нашей программы мы расскажем о рыбе, которую зовут брызгун. Это рыба-охотник. Она охотится на насекомых, высовываясь из реки и стреляя в них струей воды.
Здравствуй, рыба-удильщик.
Ой, кто это?
Это я, в батискафе к тебе на глубину спустилась. С помощью гидрофона тебя слушаю.
Ах, вот ты где. Ну, здравствуй, здравствуй. Только я собралась рыбешку-то поудить, а ты тут как тут.
Извини, рыба-удильщик, что я тебе добычу спугнула.
Ну уж ладно, ничего.
Не могла бы ты, рыба-удильщик, рассказать нашим слушателям и мне о своей жизни на глубине?
Что же, можно рассказать, но скажи, с чего начать.
Расскажи мне, рыба, вначале, почему тебя удильщиком назвали.
А ты что, не видишь и не догадываешься?
Я-то вижу и догадываюсь, но слушатели наши не видят, как ты выглядишь.
А, ну ладно. Удильщиком меня назвали потому, что имею я удочку для ловли рыбы. Вот она, удочка-то, у меня торчит на голове. Концом вперед направлена, над головой свисает.
У удочки твоей есть твердая часть, удилище, и гибкая часть, вместо лески.
Правильно, все как у настоящей удочки.
Скажи самое интересное. Что у тебя на конце удочки привешено?
Как что? Приманка, конечно.
Я вижу, у тебя, рыба-удильщик, на конце удочки три крючочка есть.
Да, три мясистых крючка-червячка. Они у меня на конце удочки шевелятся, рыбешку приманивают.
Здорово устроено.
Это мой творец. Меня снабдил такими хорошими приспособлениями для рыбной ловли.
Верно. Рыба-удильщик, меня очень интересует, как ты своей удочкой пользуешься. Каким именно способом рыбешку ловишь? Но сначала скажи нашим слушателям еще несколько слов о своей внешности и о своей породе. К какому виду рыб-удильщиков ты относишься?
Меня ученые называют глубоководный удильщик-лазиогнат.
Лазиогнат?
Да.
А сколько всего разных видов рыб-удильщиков водится в морях?
Сколько всего? Немало. Существует более 220 видов рыб-удильщиков, проживающих не на очень большой глубине, и 120 видов нас, глубоководных.
Ух ты! Много! А на какой глубине вы, глубоководные удильщики, обычно живете?
На глубине 1500-2000 метров.
Вы всегда у дна плаваете?
Нет, зачем? Мы не у дна. Мы больше в толще воды промышляем.
Размера ты, рыба-удильщик, по имени Лазиогнат, небольшого.
Да, я в длину 30 сантиметров.
А краска у тебя темно-коричневая. Почти черная.
Такую уж окраску мне создатель дал. И я довольна, не жалуюсь. У нас на большой глубине-то неплохо темную окраску иметь. Сама видишь, почему?
Да, у вас здесь в глубоких водах темновато.
Еще бы, 1,5 километра ниже поверхности воды. Трудно солнечным лучам через такую толщу воды пробиться.
И в темноте тебе, для маскировки, лучше быть в темный цвет окрашенной?
Конечно, лучше. Маскировка ведь никогда не помешает, особенно во время рыбной ловли.
Хорошо, удильщик. Расскажи теперь, пожалуйста, как ты удочкой своей пользуешься? Как ты ею рыбу ловишь?
Удочку свою, когда я захочу, могу вперед я выдвигать, чтобы рыбу ей поймать.
Вперед выдвигать?
Да.
Зачем это?
А вот слушай. Удилище моей удочки у меня на голове внутри специального канала расположено.
И оно оттуда выдвигается и обратно задвигается?
Да. И для рыбной ловли это очень важно. Выдвигаю я, значит, удочку и смотрю на приманку, которая у меня впереди перед лицом свисает.
Ну и что?
И приманкой шевелю для привлечения мелкой рыбешки. А иногда для этой же цели свет зажигаю.
Свет зажигаешь? Да что ты? Где?
А все там же. Приманка у меня светиться начинает, когда я пожелаю.
Приманка светится?
Ну да. В сумраке больших глубин огонек мерцает. Зажигаю я его, он рыбок привлекает.
Потрясающе! Ну скажи, что же там у тебя светится? Ведь приманка — это небольшой мясистый орган на конце твоей удочки.
А у меня там специальная железа есть, наполненная слизью, в которой сидят особые светящиеся бактерии.
Ах, вот оно что! Светящиеся бактерии. Надо же, как устроено.
Да, устроено непросто.
Рыба-удильщик, ты сказала, что можешь зажигать свет в своей приманке, когда захочешь. Интересно, как ты это делаешь?
Свет там зажигается, когда специальные бактерии начинают светиться. А чтобы бактерии светились, им нужен кислород.
Кислород?
Да, приток кислорода. А чтобы обеспечить им приток кислорода, необходим приток крови к железе, в которой они находятся.
А что нужно для того, чтобы усилить приток крови?
Артерии, снабжающие кровью эту железу, должны расшириться.
Ах, вот как! Артерии должны расшириться?
Да. Поэтому, когда я хочу для приманки зажечь свет на своей удочке, расширяются стенки сосудов, снабжающих кровью железу со светящимися бактериями.
И тогда эти специальные бактерии начинают светиться?
Ну да.
Значит, по твоему велению, по твоему хотению?
Верно. А когда я хочу прекратить свечение, уменьшаю кровоснабжение. Сужаю кровеносные сосуды, и свет гаснет.
Здорово устроено.
Да, это мой творец сконструировал.
Верно.
А знаешь, я часто заставляю светящуюся железу на своей удочке мигать.
Мигать? Для чего?
А все для того же, чтобы добычу привлекать. Сосуды расширяю, свет включаю. Сосуды сужаю, свет выключаю.
Отлично.
Да, сужаю, расширяю, сужаю, расширяю, тушу и зажигаю, тушу и зажигаю. Добычу привлекаю, когда я так мигаю.
Я читала о рыбаках во время вечернего лова, применяющих свет для привлечения рыбы. А ты, оказывается, тоже этот способ рыбной ловли знаешь?
Тоже. Мы, рыбы-удильщики, знали этот способ ловли раньше, чем рыбаки до него додумались.
Кто же вас этому способу научил?
тот же, кто дал нам прекрасные снасти для рыбной ловли. Наш создатель.
С тобой полностью согласна. Скажи, рыбоудильщик, и много рыбешек подплывает к тебе, заинтересовавшись твоей приманкой?
Много ли, мало ли, мне на обед хватает. Терпение, конечно, нужно, и осторожность, когда на удочку ловишь.
Ну, это ясно.
Да, зажигаю я свою приманку и жду, а сама думаю, ловись, рыбка мала и велика, ловись, рыбка мала и велика.
Что значит «рыбка мала и велика»? Это ты, наверное, от жадности так думаешь. Ведь, судя по размерам твоего живота, большая рыба там не поместится. Ты, видимо, только маленькими рыбками можешь питаться.
Малая, большая — это понятия растяжимые. В моем животе не только совсем маленькие рыбки помещаются. У меня ведь живот тоже растяжимый.
То есть как живот растяжимый?
У меня желудок может очень сильно растягиваться.
Ах, вот в чем дело.
Да, я ведь иногда заглатываю рыбку-то немного большего размера, чем я сама.
Ничего себе!
Да, так и получается. Рыба большая, чем я, в моем желудке помещается.
Потому что твой желудок растягивается?
Конечно.
Ну ладно, желудок твой растягивается. Но пасть-то у тебя не такая огромная, чтобы рыбу большую, чем ты, проглотить.
Пасть? В моей пасти можно пропасть. Смотри.
Да, правда большая.
А зубы-то какие, видишь? Внутрь загнутые. Кто в них попадет, уже не уйдет. Наружу не выскользнет.
Да, зубастая ты рыба-удильщик. Что верно, то верно. Слушай, а ты про свою рыбную ловлю еще не все рассказала? Что дальше происходит после того, как рыбка к твоей приманке подплывает?
Что происходит? А помнишь, я сказала, что перед ловом рыбы я всегда удилище свое вперед выдвигаю и приманку от себя, от пасти своей отодвигаю.
Да, помню. И что дальше?
Делаю я это неспроста. Когда приманка от головы моей дальше отодвинута, мне легче затаиться.
Понятно.
Да, приманка моя на удочке подвешенная шевелится, трепещет, а если нужно, может светиться, мигать. Ну а туловище свое я стараюсь держать неподвижным, чтобы внимание к нему не привлекать. А краска темная мне, конечно, в этом помогает.
Ну и что происходит? Рыба, подплывшая к твоей приманке, ее хватает?
Нет, зачем? Я ей схватить ее не даю. Когда я вижу, что подплывшая к приманке рыба все свое внимание и любопытство на ней сосредоточила, я начинаю приманку потихоньку к своему огромному рту приближать.
Ах, вот какая у тебя тактика. Чтобы приманку ко рту приблизить, ты, наверное, удилище свое вперед выдвинутое назад втягиваешь?
Верно, догадалась. Постепенно я удилище втягиваю в канал на моей голове и приманку на удочке таким образом к своему рту подтягиваю.
Понятно.
Да. Ну а рыба, приманкой привлеченная, естественно, за ней устремляется. Рассмотреть поближе, а потом схватить собирается. Да только не успевает. Я рот свой большой с молниеносной быстротой раскрываю и рыбешку ту глотаю. Теперь понимаешь, как я своей удочкой с приманкой пользуюсь, чтобы пропитание себе добыть?
Понимаю. Тактика разумная у вас, рыб-удильщиков.
То-то и оно.
Большое спасибо тебе, рыба-удильщик по имени Лазиогнат, за очень интересный рассказ
о своей глубоководной жизни.
Пожалуйста.
Счастливо тебе здесь, во глубине морской, оставаться, а мне пора на поверхность подниматься.
Ну что ж, до свидания.
Всего хорошего.
Дорогие друзья, вам приходилось когда-нибудь удить рыбу? Если да, то вы знаете, что это дело тоже требует умения, а главное — терпения. И притом для успешной рыбалки нужна хорошая удочка и подходящая приманка. Интересно, что всем этим обладает рыба-удильщик, о которой мы слышали. Есть у нее и хорошая удочка, и подходящая приманка, и притом обладает она необходимой для настоящего рыбака ловкостью и сноровкой. Рыбоудильщик даже знает способ рыбной ловли, при котором для привлечения рыб используется свет. Сегодня мы слышали о том, как она употребляет свою светящуюся приманку. Неужели эта рыба-рыболов сама научилась такому способу ловли? Не может быть! Своего ума у нее для этого не хватило бы. А удочку со светящейся приманкой, неужели она сама себе ее смастерила? Неужели сама научилась пользоваться ею с той сноровкой, с которой она это делает? Нет, сама она, конечно, на это не способна. Тогда кто же научил ее рыбной ловле? Кто снабдил необходимыми для этого приспособлениями? Может быть, кто-нибудь из людей? Человек ведь способен сделать удочку и научиться с помощью ее ловить рыбу. Да, но снабдить удочкой рыбу-удильщика и вложить в нее умение пользоваться этой удочкой, передающейся из поколения в поколение, человек не мог. Это сделал Творец природы, великий Бог, создавший жизнь на земле.
Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали про рыбу-удильщика, мы хотим рассказать вам еще об одном необычном представителе рыбьего царства, о рыбе по имени Брызгун.
Рыба-брызгун – умелый охотник на насекомых. Что же в этом необычного, спросите вы? Многие рыбы ловят насекомых, плавающих в воде или бегающих по водной поверхности. А дело в том, что рыба-брызгун умеет охотиться на насекомых, летающих в воздухе. Эта рыба — меткий стрелок. Она сбивает насекомых, пролетающих над водой, или сидящих на листьях надводных растений, с помощью тонкой струйки воды, бьющей из ее рта. Вот какие рыбы есть на свете. Проживает рыба-брызгун в Индонезии и в других странах Юго-Восточной Азии. Размера она небольшого, сантиметров 20 в длину. Плавает и в морской, и в пресной воде. Охотиться рыба-брызгун любит в речках с мангровыми зарослями по берегам, так как в них обитает множество насекомых. Рыбы-брызгуны почти всегда плавают у самой поверхности воды, внимательно следя из-под воды за летающими мухами и жучками. Увидав ползущие по ветке, свисающие над рекой, или парящие в воздухе насекомое, рыба-брызгун мгновенно точно прицеливается. В этом ей помогают ее большие зоркие глаза. Над поверхностью воды появляется лишь ее рот, из которого она посылает точно в цель — тонкую струйку воды или серию капель. Промахи случаются очень редко. Как правило, рыба-брызгун метко бьет с расстояния в 1 метр и более. Обрызганное насекомое, не успев расправить крылья, падает в воду, а рыба-брызгун уже тут как тут, подплывает и хватает свою добычу. Иногда она еще в воздухе ловит сбитое насекомое, далеко высовывая при этом голову из воды. Интересно, однако, что в момент, когда рыба-брызгун прицеливается и стреляет, из воды высовывается лишь самый кончик ее головы, лишь только ее рот, а глаза ее в эту минуту всегда остаются под водой. Следовательно, прицеливаясь, ей приходится учитывать преломление лучей на границе воды и воздуха. Вы, наверное, замечали, что прямая палочка, погруженная в прозрачную воду под углом, кажется надломленной. Это и есть результат преломления лучей на границе водяной и воздушной среды. Однако, несмотря на эти оптические искажения, рыба-брызгун, погруженная в воду, с предельной точностью прицеливается в насекомое, находящееся в воздухе. Как же ей это удается? Оказывается, она, прицеливаясь, всегда старается занять вертикальное положение, и поэтому может видеть из-под воды интересующее ее насекомое в неискаженном виде. А как работает водомет рыбы-брызгуна? Несмотря на многочисленные наблюдения за охотой брызгунов, механизм их стрельбы был выяснен сравнительно недавно. Оказалось, что во рту, на небе, у этой рыбы есть очень узкий и длинный желобок, который может прикрываться снизу ее длинным языком, превращаясь таким образом в тонкую трубочку, своего рода ствол, диаметр которого не превышает 0,15 миллиметра. Тонкий кончик языка рыбы очень подвижен и служит клапаном, закрывающим и открывающим выход из этой трубочки. Когда рыба-брызгун хочет произвести водяной выстрел, она прижимает свой длинный язычок кверху, а затем с силой захлопывает свои жаберные крышки. Тогда вода под давлением устремляется из ее глотки в тоненькую трубочку, образованную желобком на небе и прижатым к нему снизу языком. Кончиком языка, закрывающим отверстие этого тоненького ствола, рыба-брызгун регулирует частоту выстрелов, посылая в цель серию капель или, если хочет, непрерывную струйку воды.
Сторонники теории эволюции утверждают, что рыба-брызгун, пользующаяся таким необычным и сложным способом охоты, выработала его в результате естественного отбора. Они говорят, что необходимость выжить заставила эту рыбу овладеть мастерством меткой стрельбы в насекомых. По их словам, если бы рыба-брызгун не научилась своему особому методу охоты, она бы вымерла. Однако, в 1961 году ученые доказали, что рыба-брызгун охотится на насекомых с помощью своего водомета, просто потому, что это ей очень нравится. Она совсем не нуждается в таком способе охоты для того, чтобы выжить. Наблюдая за жизнью рыб-брызгунов в открытом море, где им не на кого было охотиться с помощью водометной стрельбы, ученые точно установили, что эти рыбы вполне могут добывать себе пищу и другими более простыми способами. Однако, возвращаясь из морской стихии в пресную воду рек с зарослями по берегам, населенными насекомыми, брызгуны снова применяли свой сложный метод охоты с помощью водомета. Рыба-брызгун с ее уникальными способностями свидетельствует нам о своем мудром создателе, о великом боге, творце природы. Ведь ничто сложное и разумно устроенное не может возникнуть без участия разума, без участия разумного конструктора. Трудно поверить, что такое сложное существо, как эта рыба, появилось на свет случайно, в процессе эволюции, и что она смогла самостоятельно научиться тому необычному и трудному методу охоты, которым она пользуется. Данные современной науки во многом опровергают эволюционное учение Дарвина. Например, как известно, открыты существующие в природе законы наследственности, препятствующие переходу из одного вида животных в другой. Всем ясно, что эта научная информация противоречит учению об эволюции.
Многие ученые сегодня сознают слабость эволюционной теории. Однако некоторые из них отказываются принять идею творения лишь только потому, что это делает необходимым признание существования Творца. Да, есть люди, которым не хотелось бы, чтобы Бог существовал. Ведь, признав существование Бога, они должны принять на себя ответственность перед Богом за все свои дела. Но им это не нравится. Верно сказал французский ученый Дюплесси. Отход разума от Бога часто является последствием нравственного падения. Под влиянием дурных наклонностей человек хочет, чтобы Бог не существовал, и под действием этого желания он в конце концов убеждает себя в том, что Бога нет. Да, не разум, но грех отдаляет человека от своего Создателя.
В мире природы.
В сегодняшней передаче хитрая лиса раскроет несколько своих секретов. Также вы узнаете о ее спортивных достижениях.
Где бы нам найти лису?
Где найти лису в лесу?
Вот именно. Решили встретиться с лисицей сегодня, а ничего не получается.
Может быть, на ель залезть и взять в рот кусочек сыра? Тогда она сама прибежит.
Ты все шутишь? А у нас ничего не получается, потому что лисы людей боятся.
Лисы людей не боятся в той местности, где на них не охотятся и где их не преследуют.
Ой, лиса!
Здравствуй, лиса, а мы тебя ищем.
Привет, как раз кстати пришла.
Здравствуйте, здравствуйте. А для чего это я вам понадобилась, интересно знать?
А мы хотели бы, чтобы ты рассказала нам и нашим радиослушателям что-нибудь интересное о своей жизни.
Ну что ж, это можно. Хвастаться я не люблю, а правды не утаю. А то много по всему свету глупостей разных про меня сочиняют.
Да, сочинили про тебя, лиса, много разных сказок и басен. Такое-то животное в народе популярное и всем известное.
Это верно. Но почему обо мне многие плохое мнение имеют?
Какое?
Называют плутовкой, воровкой. Считают, что вред от меня большой. А ведь от меня людям польза большая, а вред очень маленький.
Какая от тебя людям польза?
Не знаете разве? Спросите ученых. Они меня ценным пушным зверем называют. А главное, хвалят за то, что я вредных грызунов и насекомых уничтожаю, сельскому хозяйству большую пользу приношу.
Вот в чем дело. Молодец, лиса.
А известны мы, лисы, в народе, потому что живем повсюду. В тундре, в лесах, в степях и даже в горах лисицы разных пород обитают.
Интересно.
А почему тебя, лиса, в народе хитрой называют?
Будешь хитрой, когда за тобой гоняются. Я ведь уже сказала вам, когда меня люди не преследуют, я их не боюсь. Но когда за мной охотятся, тут-то я хитрить начинаю, осторожность проявляю, следы запутываю. Секреты у меня разные есть, как от погони уходить, охотничьих собак обманывать.
Это очень интересно. Лиса, расскажи нам твои секреты.
Ишь вы, какие хитрые, секреты вам раскрой. А вы по радио передадите, всем расскажете? Нет уж, а то потом от погони не скроешься.
Ну, как хочешь, лиса. А то раскрой хотя бы один секретик. Такой, который раскрывать не жалко.
Ну, ладно, так и быть. Расскажу вам про один хитрый трюк. Этот трюк особый. Для него ствол дерева поваленного нужен, полый внутри, а иначе не выйдет.
Ствол дерева полый внутри?
Да, или два дупла друг с другом сообщающихся. И в трюке этом секретном должны двое участвовать. Я и мой муж лис.
Интересно. А в чем же этот трюк заключается?
А в том, чтобы охотничьих собак обмануть и от погони уйти.
Я слышала, что вы, лисы, бегаете быстрее собак.
Это верно. Но мы устаем быстрее, и тогда-то они могут нас догнать. Поэтому мы разные хитрости применяем, чтобы от них скрыться.
Значит, иногда они гоняются за вами обоими, за тобой и твоим мужем.
Да. И вот мы какой трюк в этом случае применяем. Муж мой, лис, убегает от гончих собак быстрее, находит ствол поваленного дерева, полый внутри, и прячется в нем, пока они его не видят.
А ты как же?
А я бегу немного медленнее, и собаки меня видят. Прибегаю я к тому пустому внутри стволу, где мой муж сидит, и тоже прячусь в нем.
Ну и в чем хитрость?
А в том, что я к одному концу ствола подбегаю и прячусь, а мой муж из другого конца выскакивает. И собаки, конечно, за ним устремляются. Думают, что это та же самая лиса от них бежит.
А ты в стволе остаешься?
Ну, конечно. Сижу там и отдыхаю. А они пока за моим мужем по лесу гоняют.
И что дальше?
Прибегает он, утомившись, опять к этому же стволу и прячется. С одного конца он прибегает, а я из другого конца выскакиваю.
И теперь собаки за тобой бегут, а он отдыхает?
Конечно. Таким способом мы собак за собой гоняем, пока они совсем не выдохнутся.
Интересно. Лисья эстафета.
Да, хитро придумано.
На то мы и лисы.
Да, нужно способности иметь, чтобы такой трюк разработать.
Способности эти даны нам, нашим создателям.
Правильно.
Лиса, расскажи, пожалуйста, чем ты питаешься?
Я много чего ем. Без пропитания не останусь. Во-первых, знаете ли вы, что ем я пищу растительную? Ягоды, например. Несколько десятков видов растений мне пищей служат.
Интересно.
Во-вторых, я ем насекомых. Жучков, сверчков, кузнечиков и разных мотыльков.
Я слышал, что лисы кур воруют.
Да, верно. Некоторые лисы этим занимаются. Но не так часто это случается, как вы думаете.
А что вы чаще всего едите?
В основном мы, лисицы, полевыми грызунами питаемся. Это главная пища наша.
Грызунами?
Да, полевыми мышами, например.
Вот почему считают, что ты пользу сельскому хозяйству приносишь.
Да, поэтому.
А трудно мышей в поле ловить?
Трудно, но я их писк издалека слышу. По писку их обнаруживаю.
А на каком расстоянии ты их слышишь?
На каком расстоянии я их слышу? Опять вы просите меня секреты все раскрыть.
Но это же о твоей охоте на зверей.
Ну ладно уж. Моей охоты на зверей раскрою вам секреты, так и быть. Благодаря чувствительности моих ушей я метров за 50 слышу писк мышей.
Метров за 50?
Да, на таком расстоянии я могу их писк улавливать и от других звуков отличать, и при том с большой точностью.
Здорово.
Скажи, лиса, а нюх у тебя хороший?
Нюх? А вы как думали? На то я и лиса, хороший нюх иметь.
Я заметил, что нос у тебя всегда влажный.
Это неспроста. На моем носу специальная жидкость выделяется, которая помогает мне разные запахи улавливать.
Значит, твой нос очень чувствительный?
Очень и очень и очень. Я даже могу по запаху определить, испугано животное или нет.
Неужели?
В самом деле. Когда животное или человек испугается, тело его начинает определенные запахи выделять, и мой чувствительный влажный нос их улавливает.
Вот это да!
Теперь я догадываюсь, почему собака чувствует, когда кто-нибудь ее боится.
Верно, верно. Мой лисий нос и собачий нос тоже, кстати, влажный, почти одинаково устроены.
Лиса, расскажи, пожалуйста, еще о том, как ты охотишься.
Ну ладно. Охотиться я люблю на своей охотничьей тропе.
На охотничьей тропе?
Да, успешнее всего охотиться на тропе.
А где находится эта тропа?
В лесу или в поле, где трава к земле примята, прибита.
Там ты можешь бегать быстрее.
Ну да, я ведь когда бегу, большой скорости достичь могу. 40 км/ч.
Ого, быстрота.
Да, это моя предельная скорость. Но тропа хороша не только тем, что по ней быстрее бежать можно.
А чем еще?
А тем, что около нее множество мелких зверьков и насекомых поселяется.
Странно. Ты охотишься на них, а они рядом с твоей охотничьей тропой поселяются.
А дело в том, что это не только моя тропа, это и их тропа. Она им тоже нужна.
Зачем? Чтобы убегать, когда за ними кто-нибудь гонится?
Да, убежать и потом юркнуть в свою норку, расположенную рядом с тропой. И еще одна причина есть, почему они рядом с тропой поселяются.
Почему?
Потому что по тропе-то бегают, трава на ней прибита, примята.
Ну и что?
А то, что примятая трава солнечных лучей не заслоняет, поэтому рядом с тропой больше цветов и растений вырастает. Вроде густых зарослей получается.
И в них мелкие зверюшки любят прятаться?
Верно. И вот выхожу я, когда на тропу поохотиться. Бегу по ней тихонько, а сама смотрю во все глаза и ушки на макушке. Слушаю внимательно и носом принюхиваюсь старательно. Не обнаружу ли и не поймаю ли кого-нибудь, кто на обочине тропы живет?
Ты говоришь, бегу тихонько?
Да, бегу я в этом случае по-особому.
Как это?
Бегу я шею вытянув, голову подняв как можно выше.
Чтобы лучше видеть?
Да, чтобы видеть лучше и дальше. И при том бегу я очень бесшумно, тихохонько.
Я обратила внимание, что у тебя ступни ног мехом покрыты. Это тебе, наверное, помогает бесшумно ступать.
Верно, верно. Это помогает. А когда замечу я впереди какую-нибудь зверюшку, еще бесшумней тогда бегу. Тише воды и ниже травы быть стараюсь.
Еще бесшумней?
Да. Я тогда к земле низко-низко пригибаюсь, лапами передними осторожней и мягче ступать стараюсь. Смотрю, чтобы веточкой не хрустнуть, листочком не зашуршать, зверька не испугать. А задними лапами точно вслед передних ступаю.
Зачем?
Потому что я слежу, чтобы мои передние лапы не наступили на что-нибудь хрустящее или шелестящее, а задними лапами точно туда же ступаю, чтобы наверняка шума не было.
Разумно действуешь.
И вот так, пригнувшись, не шуметь стараясь, я к зверьку тому приближаюсь, которого хочу поймать. А потом хвать. Прыг, скок и цап-царап.
Ты прыгаешь? С какого расстояния?
С расстояния 4,5 метра. Запросто допрыгиваю.
Что? Ты прыгаешь в длину на 4,5 метра?
А как же?
Вот это спортсменка.
Лиса, это ты с разбега прыгаешь?
Нет, не с разбега. Я очень низко пригибаюсь, так что даже животом земли касаюсь. А потом... прыг! И на 4,5 метра.
Я и то с места так далеко не могу прыгнуть.
А я могу. А если с разбега, так я 7 метров прыгаю.
На 7 метров? Ого! По прыжкам в длину какие хорошие результаты у тебя.
Этого мало далеко прыгнуть. Мне еще нужно точно прыгнуть, чтобы зверька поймать.
Точно прыгнуть?
Да. Поэтому в прыжке... я направление своего полета регулирую.
Как это?
А я своим пушистым хвостом для этого пользуюсь.
Ты в прыжке направление полета изменяешь с помощью хвоста?
Ну да. Например, если вижу, что лечу, я правее, чем хочу. Влево силою хвостом махаю и точно к цели подлетаю.
Здорово.
Да, Лиса, у тебя по легкой атлетике... достижения явно неплохие. В эстафете, по бегу, по прыжкам в длину.
Что делать? Приходится спортсменкой быть, чтобы к жизни быть лучше приспособленной.
Приспособилась-то ты, лиса, очень хорошо.
Сама я приспособиться бы не смогла. Дворец мой меня создал приспособленной.
Это верно.
Вы еще не знаете того, как я цирк устраиваю, зверям любопытным представление показываю.
Не знаем. Расскажи, пожалуйста.
Представьте себе, что полевая мышь заметила меня, когда я к ней подкрадываюсь.
Ну и что?
Приходится представление ей показывать, чтобы ее перехитрить.
Представление?
Да. Я тогда притворяюсь лисой со странностями, своего рода лисой-лунатиком с необычным поведением.
Вот это да! И как ты себя ведешь?
Я валюсь на спину, по траве катаюсь, лапами дергаю, вроде брыкаюсь. Ну, в общем, как ненормальное себя веду.
Интересно, это таким способом ты мышь ловишь?
Что-то непонятно. Зачем ты это делаешь?
Зачем? Дело в том, что грызуны и другие зверьки часто бывают очень любопытными. Они необычные зрелища любят. И пока я кувыркаюсь, они стоят и смотрят.
Как зрители?
Ну да. А я, между тем, все ближе и ближе к какой-нибудь мыши придвинуться стараюсь. А они продолжают стоять и смотреть.
Думаю, что ты ненормальная.
Да, наверное, они так думают. А я, не теряя времени, как можно ближе к какой-нибудь одной полевой мыши подбираюсь. А потом хватит ее и готово дело.
И с ней была плутовка такова.
Ну, лиса, хитра. Вот это трюк.
Смекалка и ловкость лап, мой друг.
Да, здорово.
Много еще разных трюков я знаю. Как следы на снегу запутывать, как прятаться. Всего не расскажешь.
Спасибо тебе, лиса, за то, что ты уже рассказала. Все это очень интересно.
Пожалуйста. Ну ладно, заболталась я с вами. А мне ведь бежать пора. Есть у меня в лесу дела.
Хорошо. До свидания, лиса.
Ну, пока. Я пошла.
До свидания.
Дорогие друзья, вы знаете сказки и басни про лису? На этот вопрос, наверное, все ответят одинаково. Ведь с самых ранних лет мы их слышали, читали и даже заучивали наизусть. Лиса – главная героиня многих басен и народных сказок. И в них она предстает как очень хитрое и лукавое существо. Но многие из тех, кто читал сказки и басни про лису, никогда не наблюдали за жизнью настоящей лисы. Можем ли мы назвать не сказочную, а настоящую лису хитрой и лукавой? Ведь хитрость и лукавство – это черты человеческого характера, которыми составители сказок ее наделяли. Конечно, делали они это не без причины. В народе издавна хорошо были известны лисьи повадки. Наблюдая за поведением лисы, видя, например, как во время охоты она ловко запутывает следы, уходя от погони, как умело она прячется от охотничьих собак, люди пришли к выводу, что лиса – очень хитрое животное. Им казалось, что лиса придумывала, как перехитрить их. Но умеет ли лиса думать? Может быть, сидя в своей норе, она занимается тем, что придумывает разные хитрые трюки? Нет, конечно. Лиса думать как человек не умеет. Ее сложное поведение объясняется тем, что она обладает очень сложными инстинктами. Именно инстинкты эти, своего рода врожденные привычки, руководят действиями лисы и помогают ей добывать себе пищу и спасаться от врагов. Хорошая приспособленность к жизни не является заслугой лисы. Она была уже создана приспособленной. Инстинкты, обуславливающие рациональность и разумность поведения лисы, были заложены в нее от рождения. Как же такое сложно организованное существо, как лиса, появилось на свет? Кто создал лису? Кто снабдил ее очень сложными инстинктами? Так же, как у всякой разумно и сложно устроенной машины, есть автор, конструктор, благодаря разуму и умениям которого эта машина была спроектирована, так и животные — творения намного более сложные, чем любая машина, созданная людьми, имеют своего разумного Творца, великого Бога, Создателя природы.